Глава 11. Чтобы найти Кемаля Соррента, пришлось отправляться на самую высокую башню кострища. Бывший ректор магической академии явно имел какие-то особые отношения с высотой. Его туда что-то тянуло, либо, что тоже вариант, ему нравилось смотреть на других людей свысока, представляя, что под его ногами бегают муравьи. С моего ученика останется и такое. Вот только сегодня Кемаль Соррента оказался на башне не в гордом одиночестве. Рядом с ним стояли Элеонора и Алия. Учитывая беременность моих женщин, только что-то по-настоящему серьезное могло сподвигнуть их забраться так высоко, и, оглядевшись, я увидел причину такого поведения. Рядом с кострищем стояла огромная армия. «Что это?» — опешил я. «У кого могло хватить ума напасть на город, что прикрывают твари хаоса?» Судя по цветам и стандартам, люди принадлежали Заракской империи, но я даже в мыслях не допускал, что Зурган Первый отдал приказ нас уничтожить. Тем не менее, установка нескольких десятков катапульт не оставляла иного трактования происходящего. Кострищ собирались штурмовать. «А на что это похоже?» — вопросом на вопрос ответил Кемаль Соррента. «Это армия генерала Хабенского», — пояснила Элеонора, не став испытывать мое терпение. Он решил, что в Заракской империи не место темным и их приспешникам. Генерал изъявил желание лично стереть с лица планеты Кострищ и все, что о нем напоминает. Через неделю к стенам подойдет еще одна армия, сына генерала. Это на случай, если первая не справится. Под стенами Кострища собираются обе армии Заракской империи.
«Они в своем уме? Это решение императора?»
Новость оказалась настолько шокирующей, что я не знал, как поступить. Я тут по храмам с крона прыгаю, пытаюсь разрулить ситуацию с первым, его становлением второй силой, общаюсь с бездной, собираюсь отправиться в гости к Фарафо, веду переговоры с хаосом, готовлюсь закрывать волну и получать оскверненную кровь, а тут проблема локального масштаба нарисовалась, причем такая, от которой просто так не отвернуться. И как на это прикажете реагировать? «Генерал Хабенский привел свою армию только сегодня утром», — ответила Алия. В Турбе нет телепорта, чтобы мы смогли оперативно связаться с его императорским величеством, а отправлять курьеров — не самая разумная вещь. Никто не сможет проскочить незамеченным через такое. Тебя дергать мы не стали. У каждого из нас есть свои задачи».
«На что генерал вообще рассчитывает? У нас же инквизитор с дознавателем».
«Которые уже высказали свою позицию. Вмешиваться в дела людей они не собираются», — на сей раз ответила Элеонора. «Все происходящее является прерогативой Заракской империи. Если Кострищ не в состоянии защитить себя от обычных людей, то он недостоин того, чтобы в нем находились такие защитники. Их задача заключается в том, чтобы оградить город от посягательств Карины Фарди, храма Скрона, а также обеспечить баланс сил в этом мире, вернув ему стабильность. Как добавил инквизитор, эрцгерцог Валевский в состоянии выполнять наши поручения, даже не имея за своими плечами поддержки города. Кострищ его только ограничивает. Если город так важен, докажите это без нашей помощи».
«Мало того, что они заявились к нам без разрешения, так еще и помогать не собираются», — произнес я с нескрываемой злостью, посмотрев в сторону одной из площадей, где толпился народ.
Несмотря на армию у стен города, силы хаоса не останавливали прием граждан, по-прежнему продолжая озвучивать свою позицию по тем или иным вопросам. Темным было проще. Они прибывали и уходили из города с помощью портала. Светлых же ждала неприятная новость. Они оказались заперты в строящемся городе. Хорошо, что хоть новых гостей армия генерала Хабенского к нам не пускала. Не уверен, что у нас есть возможность разместить всех желающих.
«Не хочу показаться бестактным, но через 10 дней нам нужно быть на стене Калиманской империи, мой нахмурившийся наставник».
Кемаль Соррента решил подлить масло в огонь.
«Да и с метаморфами нужно вопрос закрыть. Все же два разлома 20 уровня просто так на дороге не валяются. На каждый из них тоже нужно время,
которого у нас физически нет». Я перевел взгляд на армию, стоящую у стен кострища. «Договориться с ними пробовали?»
«Естественно», — кивнула Элеонора. «Макс, генерал Хабенский явился сюда не ради договоренностей. Он явился сюда, чтобы уничтожить всех и каждого. Насколько я знаю, в первой армии находится 20 тысяч латников, около 5000 арбалетчиков и под 1000 магов различного уровня. Во второй, что вскоре явится, примерно столько же. У нас нет возможности их всех уничтожить».
«Почему же?» —
удивился Кемаль Соррента.
Все зависит от того, как подойти к вопросу и кому к этому вопросу подходить.
1000. Пусть 2 и даже 3, на большее не хватит даже тебя», — безапелляционно заявила Элеонора. «Я знаю предел мифрилового доспеха, Кемаль. Знаю твой магический потенциал. Он обнадеживает, вот только 5000 арбалетчиков сведут все твое преимущество на нет. Пока ты доберешься на расстоянии удара, тебя превратят в ежа. Такого мертвого и недовольного ежа. Даже если мы используем призрак, все равно успех крайне сомнителен. Наверняка Хабенский подготовился и использует какие-то определяющие невидимок артефакты. На его месте я бы поступила именно так». Судя по тому, что Кемаль Соренто ничего не ответил, он думал примерно о том же. «Сражаться против обученной армии в одиночку невозможно, даже если уровень твоих магических камней находится в районе неба».
«То есть вариантов погасить этот конфликт нет?» — уточнил я.
Ответила Элеонора. «Либо нужно как-то договариваться с Инквизитором, чтобы он выступал в качестве гаранта нашей неприкосновенности, либо с генералом Хабенским. Оба варианта кажутся мне крайне нереалистичными».
«С Хабенским разговаривать бесполезно», — добавил Кемаль Соренто. «Это довольно странный человек, помешанный на одной ему ведомой правде. Сейчас он возомнил, что Кострищ является злом, и сделает все, чтобы это зло уничтожить. Он не подчиняется ни Императору, ни Империи. Да, звучит, конечно, странно. Армия Империи ей не подчиняется, но такова данность нашего странного мира. Прежний Император наворотил дел, пытаясь угодить всем и каждому. Выдал слишком много свободы, за что в итоге и поплатился. Что касается самих солдат, они за своего генерала пойдут и в огонь, и в воду. Это не просто сброд, что набирают из тех, кто не пригодился в мирное время. Это элита элит. Чтобы попасть в действующую армию, многие трудятся годами, тренируются, обучаются. Потому что это реальный способ не только заработать, но и обеспечить своим родным безбедное существование».
«Откуда у генерала Хабенского столько золота?» — удивился я.
«Так-то это не бедный человек, но на армию он не тратится. Она находится на полном довольствии империи. При этом армия ей не принадлежит. Я окончательно перестал понимать суть происходящего». «Смотрю, ты начал понимать мироустройство Заракской империи, мой опешивший наставник».
Кемаль Соренто умудрялся извить, несмотря на происходящее.
«Еда, оружие, амуниция — все это от нашего горячо любимого императора, и у него даже есть право попросить генерала Хабенского направить свои войска туда, куда нужно именно императору».
«Попросить? Не приказать?»
«В точку. И да, только направить. Император не может запретить генералу атаковать кого-то. Собственно, поэтому с военными никто и не связывается. Слишком это опасно в нынешнее время. Я понятия не имею, что предложил граф Вяземский генералу, что тот резко появился под стенами Кострища. Но это должно быть чем-то действительно серьезным. У нас, насколько я помню, были определенные соглашения со старым военным. То, что он о них забыл, говорит о многом».
«То есть дело не в том, что мы работаем с темными. Армию просто купили». «Кемаль может только предполагать», — произнесла Элеонора. «Точной информации у нас нет. Хабенский не желает с нами разговаривать».
«Как будто это когда-то нас останавливало».
Я еще раз посмотрел на готовящуюся к штурму армию.
«Где генерал Хабенский может находиться? Он же где-то здесь, вместе со своей армией?»
«Он...» — договорить Кемаль Соренто не успел. В этот момент, не дожидаясь окончания подготовки, в Кострищ полетели камни. Генерал Хабенский не желал ждать. Он хотел как можно скорее стереть город с лица планеты. С каким-то отрешением я смотрел на два огромных валуна, что отправились в сторону города. Казалось, даже время остановилось, позволяя насладиться красивым полетом каменных глыб. Они достигли стен города, полетели дальше, воздух вокруг них замерцал, и внезапно оба снаряда исчезли, словно небольшой кусочек снега, помещенный под палящее солнце пустыни. Я обернулся в сторону Элеоноры, желая получить объяснение. Но, судя по лицу моей управляющей, она пребывала в не меньшем шоке, чем остальные. Явившуюся под стены нашего города армию, произошедшее с камнями не остановило. Буквально через несколько мгновений в сторону города полетели уже несколько десятков каменных глыб и пылающих бочек с горючим. А следом за ними отправились арбалетные болты. Несколько сотен стрелков подошли на расстояние выстрела и начали пробовать нашу защиту на крепость. Маги к ним не присоединялись. Дистанция атаки была для них слишком большой,
а приближаться к стенам они пока не рисковали. Воздух вновь начал активно мерцать, уничтожая камни один за другим. Аналогичная ситуация происходила и с арбалетными болтами. Стрелки просто выпускали их над стенами в слепой надежде поразить хоть кого-то внутри города или что-то поджечь, но ничего не выходило. Болты исчезали точно так же, как камни и бочки. За первой волной последовала вторая, третья, десятая. Защита держалась с легкостью, испаряя все выпущенные снаряды. В какой-то момент стрелки сосредоточили свои выстрелы на главных воротах. Складывалось ощущение, что они желают, если не разрушить, то хотя бы попасть в них. Однако мерцающий воздух этого не позволял, испаряя сталь. Или не испаряя. Элеонора гораздо лучше меня умела пользоваться функционалом по управлению городом. Не прошло и нескольких минут, как она засмеялась. Слышать от привычно хмурой красотки такой искренний смех оказалось настолько непривычно, что мы отвлеклись от массированной атаки и посмотрели на управляющую. «Ты же мой хороший!» — послышалась странная реплика. «Все хорошо?» Алия подошла ближе к Элеоноре и с напряжением всмотрелась в лицо, пытаясь понять глубину проблемы. Очень не хотелось верить, что женщина, сумевшая выдержать 8 лет разломов, утратила связь с реальностью из-за нападения на город. «Ух, давно я так не радовалась!» Элеонора постаралась прийти в себя, хотя широкая улыбка еще долго не сходила с ее лица. «Откройте настройки города и перейдите в раздел «Хранилище». Сделайте сортировку по дате поступления и наслаждайтесь результатом. Полагаю, не только мне одной это доставит радость».
«Какой забавный у нас защитник!»
Кемаль Соренто первым выполнил полученные инструкции.
«Полагаю, такая возможность появилась из-за сущности седьмого, которую ты ему скормил. Да, мой догадливый и не по годам наставник? Или удачливый? Тут как посмотреть».
Наконец, я тоже добрался до нужной настройки и уставился на несколько позиций. Каменные блоки. 0,5 на 0,5 на 0,5. Плюс 112 штук. Бочки с горючим маслом. Плюс 34 штуки. Арбалетные болты из стали. Плюс 452 штуки. Арбалетные болты из вирмы. Плюс 33 штуки.
«Предметы не испарялись?» — удивленно спросил я.
«Конечно же нет», — пояснила Элеонора, наконец-то перестав смеяться. «У нас с камнями все время была беда. Горы хоть и близко, но добыча и доставка вызывали определенные проблемы. Камней для строительства требуется много, так что его вечно не хватает. А тут такой подарок! Надеюсь, Хабенский не станет останавливаться и скормит нам все, что притащил с собой в обозах. Стали вирма тоже пригодятся. Их можно будет переплавить во что-то более полезное, особенно вирму».
«Только если они не поймут, что их действия не приносят результата», — засомневалась Алия. «Может, они прекратят пристрелку и пойдут в атаку?»
«А как они это поймут?» — усмехнулась Элеонора, и на какое-то время ее взгляд устремился в вечность.
Судя по всему, управляющая залезла в функционал управления городом и активно общалась с нашим защитником. Механический лысый ежик, проживающий в сокровищнице, показал себя с лучшей стороны. Очередная партия камней обрушилась на защитный купол. Вновь замерцал воздух, испаряя снаряды, и неожиданно для всех от одной из строек повалил густой черный дым. Алия даже вскликнула, решив, что явившейся под кострищ армии удалось прорвать оборону, но глазастый Кемаль Соренто уважительно произнес:
«Чем больше я общаюсь с великой графиней, тем больше понимаю, что мне есть еще чему учиться. Красивый ход!»
«Графиня осталась в прошлом, Кемаль», — поправила управляющая. «Просто Элеонора, либо управляющая, мне будет приятно. Теперь у Хабенского не будет причин отказываться от бомбардировки. Камни нам нужны, вот армия пусть нас ими и снабжает».
«Так это твоих рук дело?»
Алия не удержалась от восторженной реплики. «Строительный мусор, который даже в переработку не годится. Давно собирались сжечь, руки все никак не доходили. Почему бы не сделать это сейчас? К тому же нам столько бочек с горючим накидали. И нам польза, и Хабенский порадуется, что его коварный план приносит успех. Пусть продолжает снабжать нас ресурсами. Отказываться от такого точно нельзя». Элеонора была убедительна, но я не разделял ее восторга. Закопавшись в настройки, мне удалось выяснить важное. Для поддержания купола наш защитник усиленно тратит наши же ресурсы. Те, что я добыл в разломах. Потребляемый объем был, конечно, несопоставим с тем, что валилось на наши склады, но стабильная тенденция к уменьшению количества ценнейшего материала пугала. Сейчас не критично,
Но если осада продлится несколько недель, ресурсы закончатся. Защитник использовал Дарим и Бурс, что добывались с разломов 16 уровня и выше, так что рано или поздно нам придется принимать не самое популярное решение. Либо отказываться от такой расточительности, либо выискивать источники данных материалов. С последним, к слову, могут помочь разломы Калиманской империи. Небольшое представление явно пошло на пользу. Нам. Увидев дым, армия генерала Хабенского словно утратила последние сдерживающие их оковы. Были развернуты еще несколько десятков катапульт, и в какой-то момент в воздухе находились сразу 30 каменных глыб и пылающих бочек, способных превратить мой город в руины. Вот только вместо того, чтобы страдать от столь яростной атаки, мы радовались. Площадки, предназначенные для строительных материалов, постепенно пополнялись. Единственное, что печально, стрелки прекратили дарить нам арбалетные болты. Видимо, неудача с главными воротами показалась им слишком большой, чтобы тратить ценные ресурсы дальше. Чтобы подстегнуть противника продолжать бомбардировку, Элеонора с помощью защитника подожгла еще несколько мусорных куч. В разных частях города повалили клубы дыма, и, как мне кажется, это решение было не самым дальновидным. Генерал Хабенский решил перейти к следующей фазе своего плана. Все это время мы находились на вершине башни, наблюдая за тщетными потугами военных. Дошло до того, что слуги даже притащили нам кресло, стол, натаскали еды. Все складывалось достаточно удачно для города, но все понимали. Долго так продолжаться не могло. Рано или поздно камни и бочки с горючим закончатся, и генералу ничего не останется, кроме как отправить своих людей на штурм. Это произошло спустя 2 часа после начала штурма. Катапульты умолкли, и, как мне кажется, окончательно. Земля содрогнулась, когда несколько тысяч латников синхронно двинулись вперед, выставив огромные щиты. Арбалетчики следовали чуть поодаль, готовые в любой момент обрушить град болтов на любого, кто высунется из-за стены. Или того, кто рискнет войти с такой армией в прямое столкновение. «Может, пора с этим заканчивать?» — предложил я. «Как думаете, станет армия сражаться без своего генерала?»
«Предлагаешь выкрасть Хабенского?» — уточнила Элеонора. «Повторю на всякий случай. С большой долей вероятности твой призрак не будет работать».
«Он мне и не нужен. Я не собираюсь скрываться. Генерал должен находиться в одном из тех огромных шатров. Я открою портал, мы с Кемалем Соренто отправимся туда, найдем генерала, после чего тем же порталом вернемся обратно. На все про все 5 минут. Стража даже дернуться не успеет».
«Хабенского будут защищать», — задумалась Элеонора. «Он же понимает, что связался с сильными противниками, а дураком генерал никогда не был».
«Естественно, его будут защищать», — ухмыльнулся Кемаль Соренто. «В Заракской империи не так много магов, способных это сделать. Если генерал Хабенский поверил в собственное бессмертие, значит, его защищают лучшие».
«Граф Вяземский со своей армией?» — спросил я.
«Скорее группой поддержки, но ты прав, граф Вяземский и еще несколько серьезных фигур обязательно должны находиться рядом с генералом Хабенским, иначе я искренне не понимаю, на что рассчитывает старый вояка».
«Граф Шубной тоже?»
«Не только. Мое мнение, не обошлось без поддержки нашей горячо любимой Карины Фарди. Напрямую вредить тебе она не может, но кто запрещает ей отправить сюда своего наставника? Мастер Элиор, как мне кажется, вполне может оказаться одним из тех, кто защищает нашего генерала».
«Он же темный! Искренне темный ортодокс!»
«Свет с тобой, мой наивный наставник! Неужели ты думаешь, что основная причина появления здесь армии и ее нежелание вступать в переговоры заключается в том, что генерал Хабенский решил очистить Заракскую империю от влияния темных? Забудь о том, что этим миром правят высшие идеалы. Золото и горы ресурсов, мой ищущий честности в этом мире наставник, вот что правит миром. Так что за красивыми светлыми лозунгами о том, что настало время очистить империю от тьмы, скрывается отличная темная душонка. Идея с вылазкой мне нравится. Хочется щелкнуть по носу взорвавшихся вояк, но логика подсказывает, мой мнящий себя бессмертным наставник, что там нас будут ждать. Мастера Эльора, графа Вяземского и графа Шубнова вполне хватит, чтобы не только нас задержать, несмотря на силу, мощь и прочие атрибуты мифриловых доспехов и магических камней, но и устроить несколько не самых приятных минут нашей жизни. Не забывая о словах верховного епископа, граф Вяземский уничтожил свои мифриловые сапоги, выискивая способ борьбы с этим материалом.
Ты можешь дать гарантию, что они так ничего и не нашли? Лично я нет. О, они наконец добрались.
Действительно. Пока Кималь Соренто увлеченно вещал о невозможности внезапной атаки, первые ряды латников добрались до стен. Именно этот момент защитник решил использовать для нападения. Устройства, что казались декоративными шпилями, разбросанными по всей стене, пришли в действие. Не было ни лучей, ни болтов, ничего похожего. Просто воздух возле стен начал мерцать, а через несколько мгновений до нас донесся наполненный болью рев тысяч глоток. В радиусе 100 метров от стен не осталось ни одного живого человека. Страж города действовал с чудовищным спокойствием. Он позволил войти в зону действия своей защиты максимальному количеству латников, после чего обрушил на них какую-то ауру, что сумела пробиться через стальные латы, или просто не заметила их, так как была порождением механизмов, а не магии. В любом случае, эта аура каким-то образом входила в резонанс с человеческим телом, и оно в буквальном смысле взрывалось. Несколько тысяч воинов, что способны помножить на ноль любой другой город этого мира, превратились в фарш буквально за несколько мгновений. На подмогу ринулись новые бойцы, чтобы вытащить, если не товарищей, то хотя бы их амуницию, но сделать этого они не смогли. Защитная аура города действовала сразу, уничтожая уже и их.
«Эффектно», — произнес Кималь Соренто, сглотнув.
У всех остальных даже слов не было, чтобы описать весь шок от произошедшего. Только что была уничтожена треть элиты армии Заракской империи. Конечно, это не далось легко и нашему стражу. Он ополовинил запасы Дарима и Бурзы. Теперь мы могли позволить себе еще одну такую демонстрацию силы, но потом наши ресурсы закончатся. Мне срочно требовались разломы, желательно 25 уровня и выше, однако страж посчитал, что еще не до конца выполнил возложенную на него задачу. Главные ворота открылись, и из них выбралось несколько десятков странных механизмов. Они в чем-то походили на механоида, такие же лысые ежики, разве что размерами уступали, да каждый из них тащил за собой внушительную тележку. Эти мини-стражники принялись делать то, что вызвало у нашего противника рев бессильной злобы. Механоиды складывали на тележке то, что осталось от латников. Доспехи, пояса, содержимое кошельков, оружие — все отправлялось на тележки, а потом и в кострищ. Бойцы из армии генерала Хабенского пробовали этому помешать. Стрелки устроили еще одно представление, демонстрируя эффективность стрел из вирмы. И стоит признать, что у них это получилось. 6 наших сборщиков оказались сломаны. Их пришлось утаскивать обратно в город вместе с добычей. Что касается простых латников, они тоже не дремали. Определив расстояние, на которое защита города не действует, они подошли к краю и принялись бросать в сторону стен крюки-кошки, привязанные к длинной веревке. Цепляя доспехи, бойцы подтаскивали их к себе, не позволяя моим сборщикам заполучить добычу. Это было довольно неприятно. Идея одеть в стальные латы всех своих подчиненных мне нравилась, да и торговать полным целым доспехом куда прибыльнее, чем какой-то его частью. «Полагаю, на сегодня веселье закончилось», — резюмировал Кималь Соренто, когда мы потеряли еще одного сборщика. Страж справедливо решил, что добычи достаточно, и вернул всех своих детей обратно.
«Скажи мне, мой ленивый наставник, ты собираешься спускаться с башни ножками или используешь портал? Полагаю, в кострище нам с тобой делать больше нечего, защита справится и без нас. Ввязываться в бессмысленную драку с предводителями сего безумия сейчас крайне не рекомендую. Нас ждут и окажут весьма теплый прием. Боюсь, после него мы уже мало что сможем сделать в этой жизни».
«Я не собираюсь прыгать к генералу Хабенскому», — произнес я. В лагере наших противников началось движение. Они вновь начали устанавливать катапульты. Видимо, черный дым, что устроила Элеонора, не давал им покоя и показался хорошим знаком. Раз штурм не удался, нужно закидать город камнями и горящими бочками. Вояки явно не собирались отказываться от своих планов.
«Однако прыгать ты все же собираешься, и что-то мне подсказывает, явно не в столицу», — уточнил Кималь Соренто.
«Почему же? Именно в столицу?» Я перевел кровожадный взгляд на своего ученика. «Если граф Вяземский и граф Шубной действительно явились к стенам кострища, помогая генералу Хабенскому стереть нас с лица земли, настало время сходить к ним в гости. Эти два гада сильно пожалеют о том дне, когда решились на такой шаг. Меня все время спрашивали, готов ли я к открытому противостоянию с сильными противниками. Полагаю, пришло время ответить. «Кемаль Соренто, мы отправляемся в гости в имение графов Вяземского и Шубнова, а потом к Зургану Первому. Будем брать пленников. Много пленников. Элеонора, готовь проект указа. Кострищ объявляет войну Заракской империи. Настало время вернуть Миральде Лиртан ее законный трон».